Я очень рад всех, кто пришел поприветствовать. Искренне, сердечной любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Брат прочитал нам слово, которое говорило, что возвестить детям славу Господню и силу Его. И вот, дорогие родители, братья и сестры, это обязанность всех отцов, дедушек, матерей, бабушек, детям возвестить Божью славу. Моисей, как бы повторяя закон во Второзаконии, говорит: «Воздайте славу Господу». Ему одному принадлежит слава. Богу единому слава. Когда мы жили в России, вы помните, а мы и сейчас живем в СССР, везде были лозунги: слава, слава, слава. Но кому? Труду, партии и так далее. Богу слава не воздавалась. А Бог ревнитель, Он сказал: славы моей не дам никому. И вы знаете, дорогие друзья, что Бог сам в себе носит славу. По природе Он славен Бог. Он величий славы, Он одевается в славу. И второе, Его творение должно Ему воздавать славу. Для этого оно сотворено, всякое творение Господне сотворено для того, чтобы воздать славу Богу. Я немножко вступительно хотел сказать несколько слов, да, вспомнить несколько пережитое, поделиться с вами. Представиться хотел. Меня зовут Штефан Германюк. Моя фамилия, не знаю, откуда происходит, но меня в школе дразнили Герман, Фриц, и такое у меня носилось имя у меня. Может, кто-то в предках и был, я не имею родословной нашей. Но вот мне 70 лет, я еще в Германии не был. Первый раз я вступил на вашу землю, посмотреть, много исторически читал о Германии. Я себе представлял, что это такая густонаселенность, что ни травинки тут не увижу, ни леса, а дом в дома такие здания. Ничего подобного, здесь очень красивая природа, есть и дерево, дерева растут, и очень красиво, и чистота. Слава Богу, что есть у Бога и такая страна. Но как кто-то сегодня в молитве выразил, что мы живем в таких благоприятных условиях, а сатана свое дело совершает, и народ развращается. Народ идет к тому положению, каким он был до потопа. Развращенный, всякая плоть извращает свой путь перед Господом. И вы знаете, дорогие друзья, что Богом назначен день, в который Он будет праведно судить вселенную. Этот день очень близок, этому дню будет предшествовать восхищение Церкви Христовой. Мы этого дня ждем, когда мы все с разных условий, с севера далекого, из юга теплого, все мы вознесемся навстречу нашему любимому Христу Иисусу. Мне 75 лет. Ахун, фюнфун, зепсих, зепсих, я зепсих, да. И я немножко в школе учил немецкий, с тех пор чуточку помню, но не могу говорить на немецком. Поэтому выслушайте меня великодушно, может, кто в наушничках, вот как детки. Я буду немножко делиться. То лихолетие, которое постигло нашу страну, коснулось и нашей семьи. Коснулось детства, дорогие друзья. Войны, которые прошли, пули летали над моей головой. Я родился в Западной Украине. Вот все эти переходы войск на восток и с востока опять на запад шли через нашу деревню. Нас эвакуировали. Мы видели, я видел все эти бедствия, ранения, видел пленных, видел мучения евреев, как их погружали в лужи, в болото, ложись и били их прикладами, уничтожали. Видел голод, как люди пухли от голода и умирали. Все это было в жизни. Молодежь этого не знает, никто. А мы, пожилые люди, помним это. И вот, дорогие друзья, досталось нам и отступничество, ну, наших отцов Союза. Настолько была сильна власть безбожия, что она подчинила себе многие умы, и даже верующие люди пошли на то, чтобы сотрудничать с властями и разрушать дело Господне. Но есть тот, кто бодрствует над своим делом. «Я бодрствую над словом моим, чтобы оно исполнилось в свое время», – сказал Господь. Он бодрствует. И в 60-е годы возникло движение такое, знаете, за то, чтобы церковь была независима от властей. Это было, дорогие друзья, нелегко. Они уже так были привязаны. Их готовили уже всех Б, такая была Всесоюзный совет евангельских христиан и баптистов, к отречению. Хрущев говорит, я покажу вам последнего баптиста, который будет отрекаться. Он имел основание. Спецслужбы докладывали ему, что делается, как все готовится, дорогие друзья. И вдруг, как взрыв, прозвучал голос, что мы пойдем иным путем. Призыв был к освящению и очищению, покаянию глубокому. Ведь, дорогие друзья, у нас неоплаченные долги 37-х годов, когда наших братьев арестовывали, семью объявляли врагами народа, и им никто не подал кусок хлеба, потому что боялись, потому что есть история, есть архивы, где за то, что 10 рублей кто-то подарил семье узников и приговорили к расстрелу. И вот люди прятались, да, уезжали на север, чтобы не знали, что они верующие. И вдруг, знаете, такое пошло пробуждение. Если по-человечески рассматривать, то мы не имели ни 1% для того, что мы выиграем эту войну. А если посмотреть на Божью руку, то Бог нам много подарил в нашей стране. 48 лет полного независимого служения. Ни от чего братство, ни от кого не зависело. Мы не ходили на отчет в исполкомы. Мы, дорогие друзья, не приглашали на свои собрания никаких урядников. Мы делали то, что Бог нам повелевал. Братство наше. И вы в этом братстве многие были, родились, вы это знаете. Вам дорого должно быть это братство, которое отстояло эту свободу. Ни одно совещание, Геннадий Константинович говорил нам, я ни с одним попом не сидел за столом. Я ни с одним, ни с кем из других отступников не сидел за столом, потому что это Божие дело. Церковь должна быть подцензурна только Христу одному и больше никому. Никому так, дорогие друзья, и до ныне. И вот наша семья, меня очень много склоняли с молоду для сотрудничества. Чекисты, КГБ очень хотели сломить меня, чтобы я был сотрудником. Вот как-то они усматривали, что Бог благословляет меня в среде народа Божия, и очень много трудились, чтобы сломить меня. Агитировали пряником и кнутом. И, дорогие друзья, я им всегда отвечал «нет». Нет. Как-то я пожаловался Винцу Георгию Петровичу, что вызывают по 5 часов, агитируют, да, устрашают. А он говорит: «Брат Степа, гони их метлой. Они не имеют права в нашей среде работать. Мы ничем не виновны перед государством. Мы не замышляем, значит, свержение власти существующей. Гони их». И когда очередной раз приехал чекист ко мне и стал беседовать, говорит: «С вами кто-то говорил. Говорил, вы ощетинились. Да, когда в следующий раз встретимся?» А я ему говорю: «Никогда. Меня привезут связанного к тебе или на носилках, но я к тебе больше по-доброму не явлюсь. Если я виновен, есть на это милиция, прокуратура, суды, почему ты за мной кругом ходишь и преследуешь? Он спускается вниз, директор, и дает указание меня уволить с работы. Так, дорогие друзья, разве все расскажешь, что было? Да, и уже перед арестом моим приехало два полковника, один с Москвы, другой с Киева, и срочно вызывает меня в КГБ. И я не иду. Директор боится, дрожит перед ними. Завод был крупный, 16 тысяч рабочих. Вот, резинотехнических изделий завод. И он 2-3 раза меня просит, потом отдает Волгу, езжай в КГБ, иначе они меня уволят. И когда я явился, так любезно, чуть ли не с хлебом, с солью, встречают меня работники КГБ. Там ковры такие толстые, там охрана такая. И ведут меня в маленькую комнатушку. Я говорю, ну что уже, все настроено слушать? Да нет, нет, не настроено. Я говорю, я знаю, что настроено. Ну, Степан Григорьевич, наши сотрудники говорят, что вы несговорчивый человек. А я говорю, в чем? Ну, с нами, помочь нам, сотрудничать. Я ему отвечаю, музыканта из меня на вашей скрипке никогда не будет. Тогда меняются их лица и говорят, суши сухари. А я говорю, сухари уже насушены. Я уже сдал ареста. И вскоре меня арестовали и дали мне 7,5 лет. 4,5 года лагеря и 3 года ссылки. Отбыл я лагерь на Украине, Луганской области. И тогда этапами через всю страну, через 10 тюрем бывшего Советского Союза, 60 суток меня отправили на Дальний Восток отбывать ссылку. Я в этой ссылке видел много горя, мучений, насилий, как люди насилуют друг друга, голода. И я приехал на Дальний Восток, 13 суток просидел в хабаровской тюрьме, они все готовили, куда бы еще дальше, куда бы меня дальше загнать. И такой Тугуру-Чумиканский район, 2000 еще километров от Хабаровска на север, я отбывал ссылку. Когда я туда прибыл, увидел уродливые деревья, увидел состояние таких ветров сильных, недостаток кислорода 35%, и я написал письмо, никогда вы больше сюда не приедете, не сможете вы меня увидеть, пока я отбуду ссылку. Но Лидия Михайловна Винц, она была тогда в совете родственников, узников, Винцова мама, пригласила мою жену и говорит, Асенька, езжай к нему, не оставляй его, езжай к нему. И она, преодолевая все самолетом, прилетела ко мне, удивилась, куда меня заслали. Побыла у меня недельку, а потом через 3 месяца продала все на Украине, движимое и недвижимое, и приехала ко мне с детьми, чтобы вместе делить со мной ссылку. Мы еще не знали, что нас в будущем ждет, дорогие друзья. Я работал там бухгалтером строительной организации, и мне начальник строительной организации квартиру выделил, хорошую такую, полдома, там бараки такие на двух, вы все знаете, на двух хозяев строились, и нам выделили половинку. Но когда райком партии узнал, решение было выселить меня оттуда. Приходит комендант и чуть не со слезами говорит, я знаю, что вы люди хорошие, но здесь вам не жить в такой квартире. Сказали, ссыльным не положена такая квартира. И нас выгоняют с этой квартиры. А куда? Мы же не имели дома. И вот нас переселили в старые здания Газбанка. Банк новый по переселению построили дома, нас туда. Крысы, мыши бегают. Мы сели на наши мешки, чемоданы, взяли гитару и славим Бога. Дорогие друзья, как славилось Бога, хорошо. А потом кушать надо. Поэтому мы стали печку растоплять, и она не горит. Я полез на чердак, трубы нет, поправил трубу, задымило, пошло. Скипятили чай, перекусили, и так ждали весны. А весной купил я в одной пьянице домик. Она все пропила там, один дом остался. Пили люди страшно. За 89 рублей, никогда не забуду, домик купил. И мы переселились в этот домик, а потом я дал мастеру указание смету составить, расширить этот домик, облицевать его тесом. И удивлялись все, завидовали, какой у нас получился хороший домик. Там мы, дорогие друзья, славили Бога, и там было обращение к Богу людей, людей. Когда я пришел на ссылку, я зашел в контору и представился, кто я, что я из верующих, за Слово Божие сослан, то одна женщина пришла домой и говорит своему мужу: «Такой человек прибыл здесь, как твой отец», а его отца расстреляли в 37-м году. И она говорит: «Он приехал за нами, он приехал за нами». А я этого ничего не знал. Потом я как-то по селу походил, по этому Чумикану. Нет людей трезвых. Говорят, вот тут есть люди, которые не пьют, не курят. Я зашел к них в дом, вот, ближе познакомился, Слово Божие поговорил с ними раз-два, и в канун Нового года они каются. Жена говорит: «Илюша, кайся!» Сама склонила колени, плачет, кается, а он слова не может вымолвить, плачет и сокрушается перед Богом, раскаивается. Приняли они Господа, и летом накрестили их в этих водах холодных, чумиканских. Там и летом вода холодная. Вот так мы и отбыли ссылку. Но не оставили и нас там. До приезда моего на ссылку КГБ там не было, поселок маленький. Когда я поселился, учредили единицу госбезопасности и прислали Бирюкова Геннадия Константиновича. Геннадий Константинович. Он меня пас там. Пас, куда я, туда и он. Да, вот. Но, дорогие друзья, пришло время, когда пришли обыск у нас сделать. Вот. Пришли с такой резолюцией, что, значит, он скупает соболевые шкурки, обыск сделать. Ну, начали обыск делать, но они шкурок не нашли, конечно, а что с литературы нашли духовной, то стали брать. Я с ними в спор вступил, говорю: «Вам написано брать шкурки? Не трогайте духовную литературу, журналы, рукописи детские, книги». Тогда побежали за прокурором. Прокурор говорит: все, прибежал и говорит: «Я не могу, я ничего не знаю, пойду к КГБ». Бежит к Бирюкову, тот говорит: «Все, где упоминается слово Бог, изымать». Все, собрали нашу литературу, а потом полезли на чердак обыскивать. Прокурор стоит внизу, лестница, я с ним, а я ему читаю стих Беличенко. Вася Беличенко, брат наш в Харькове, написал стих, когда нашу первую точку арестовали в Прибалтике, и 17 тысяч Евангелий уже первых приготовлено было для издательства, и вот арестовали эту первую точку Совета Церкви, братства нашего. И был такой стих написан, я ему, прокурору, читаю: «Безумствует безбожья рать от Преамурья и до Риги, и продолжает отнимать духовно-нравственные книги. Мы их сберечь хотим, но как? Придут нам это все знакомо, сарай и погреб, и чердак обыщут именем закона. Но вера строит среди руин». И вот однажды огласили, что общество христианин образованного в России. Об этом чуде лишь мечтать не запрещала нам держава. Лишались книг, но получать мы не имели даже права. И вот Евангелие, сборник нотный, невыразимый и незрим, пробился ключ в земле бесплодной. Печатники, мы помним вас. Он послушал прокурора и говорит: да. Выходит, и мы туда послали сигнал в совет родственников, пошло много ходатайств, и они нам много вернули литературы, только все, что было синькой напечатано, забрали. Вот так, дорогие друзья, наша ссылка прошла там. Вернулись мы на Харьков, Харьковскую губернию, область, и через 2 года меня снова арестовали. Через 2 года я попадаю уже на строгий режим, на 3 года. А еще я не досидел срок 1 год, жену посадили за то, что она была в совете родственников узников, ходатайствовала за узников, ей дали 3 года. Она была весом до 80 килограммов, а вышла из тюрьмы меньше 40. Не вынесло это хрупкое состояние этого режима тюремного, и она через 2 месяца умерла, жена. В 88-м году, да, мы ее похоронили. В 87-м году мы ее похоронили. Вот, дорогие друзья, краткая такая наша биография, маленечко, капельку, чтобы и вам что-то вспомнить. Что, дорогие, какой ценой отстаивалось вот именно братство, независимость это. Сколько за это оплачено, чтобы теперь где-то, ну, не вырвалось у кого-то такое поношение братства, нелюбовь к братству. Братство это сейчас, дорогие друзья, 68 тысяч христиан, верующих, которые вот так... Денно и ношно и ныне ходатайствует за все. У нас очень за эти годы печать возросла, которая печатает всю необходимую литературу, издательство «Христианин». Заходишь в это здание, благоговеешь, там открываются большие ворота, и на стенах написано: «Вначале было слово». Дрожь по телу. Мы ж как печатали синькой, а теперь такие машины – бумага, печатается Слово Божие. Отстояли это. Дорогие друзья, у нас очень многосторонний МХО, музыкально-хоровой отдел, где воспитано очень много разных направлений музыки. Духовой оркестр, скрипачные оркестры, детские, взрослые, духовые. И всевозможные у нас и композиторы свои, и поэты свои. И все то, что мы у Бога просили, Бог нам все дал. Комитет по отдел заступничества, который заступается за всех, ну, кого притесняют в мире. Вот, дорогие друзья, я представитель у вас этого братства, да и вы сами оттуда. Я знаю, что вы братство любите, я знаю, что вы дорожите братством. Дорогие друзья, которые вот, ну... мы представляем. А теперь, мои дорогие друзья, я хочу поделиться немножко Словом Божьим и вместе с вами помолиться Богу. Я буду читать текст, записанный во 2 Коринфянам послании, 12 глава, 20 стих. «Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков». В 1 веке великий апостол язычников, наш брат Павел, писал Коринфянской церкви и говорил: «Я опасаюсь». В этой церкви он 2 раза говорит: «Я боюсь, чтобы как змей хитростью прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. А здесь не только боюсь, я опасаюсь. Почему ты был в опасности, Павел? Чтобы по пришествии моем к вам не найти вас такими, какими не желаю. И чтобы вы меня не нашли таким, каким не желаете. И говорит, чтобы не найти у вас раздору. Братья и сестры, когда этот вопрос, я готовился на эту тему, дома мы проповедовали на эту тему, у нас в Хабаровске слово я готовил. И я искал, как пояснить, что это за слово «раздор». Где бы мне как-то найти? Я не мог в словарях нигде найти. И только знаете, где нашел я? В том разрывать, раздирать что-то. Когда рвется что-то, это раздоры. И вот апостол пишет, чтобы не найти у вас раздору. Это, дорогие друзья, сатана часто сеет между нами раздоры. Между женой и мужем, между детьми, между братьями и сестрами. И это плакать хочется, что в последнее время столько раздоров. И я сегодня, дорогие друзья, буду немножко делиться, что раздор, откуда происходят раздоры, как нам избежать этих раздоров, ведь все мы верующие, все хотим жить на небе, все хотим быть с Господом, а на земле не можем. Часто у нас раздоры. И апостол говорит, чтобы не найти у вас раздоров, чтобы мне опять не плакать, чтобы мне опять не плакать, не найти у вас раздоров. Братья мои и сестры, что такое раздор? Пререкание, спор, распря. Ссора, свара, несогласие, смута, усобица, размолвка, вражда, брань, распря. Разъединять нравственно, возбуждать вражду, смуты, страдание. Страдание. Смотрите, каких синонимов много имеет слово, да, раздор. Как душа христианская, дитё Божие, должно беречься от раздоров, чтобы не найти у вас раздоров. Так писал апостол нам. Оно касается не только коринфян, касается и нас, достигших последнего времени, не найти у вас раздоров. Мудрый Авраам, отец верующих, когда-то оказался в трудной ситуации, и смотрите, как он предостерегает Лота от этого злого качества. В 13 главе Бытие, 8 стихом, это первая книга Моисея Бытие, 13:8, Авраам сказал Лоту так, и сказал Авраам Лоту, «Да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники». Братья и сестры, смотрите, мудрый человек Авраам, как боялся этого раздирательства, раздору. И он говорит, да не будет это между мною и тобою. Да не будет между пастухами моими и твоими, потому что мы родственники. О, если бы каждый христианин в наш 20-21 век это думал, если бы каждый думал, что раздоры внося, что он вносит? Ведь мы родственники, мы родственники, и наше родство неземное, наше родство через кровь Иисуса Христа. Все вы соединены кровью Иисуса Христа, дорогие друзья. За нас всех уплочена драгоценная жертва Голгофы. Мы искуплены кровью. И когда раздор возникает в народе Божьем, возникают беды и страдания. Так и написано «страдания». Страдает все от раздоров. Поэтому, дорогие братья и сестры, сегодня мы оглянемся и проверим нашу жизнь. В притчах 17.1, 17.1 стих, мудрый Соломон говорит так: «Лучше кусок хлеба, но с ним мир, нежели дом полный заколотого скота с раздором». Лучше кусочек хлеба. Да, дорогие мои друзья, кто его когда-то ценил и дорожил, этот хлеб? Кусочек хлеба. Меня посадили как-то в ШИЗО. А посадили за то, что требовали данных на брата моего. Он сапожник работал. И где он берет эти куски материи, что шьет тапочки заключенным? А я сказал: я не могу ничего сказать, я же не Иуда. И меня оперативник садит на 5 суток в ШИЗО, а его на 10, брата этого. Да, дорогие друзья мои. И там мы узнали, что такое хлеб. В ШИЗО один день дают кусочек спецвыпечки хлеба и воду, а другой день, то называется этот день летный, летишь, никакой еды нет, летный день. А на следующий день дают немножко баланды, ну, как будто ногу кто-то помыл в этой юшке, и тоже кусочек хлеба, это уже пища. И я помню, выдали, на день выдают паек. Эти, кто сидит в ШИЗО заключенные, они проглотили это, а я встал среди них, благословил этот хлеб, съел половину, сытый. Сытый, наевшись. И говорю: ребята, кому хлеб? Все руки, отдай нам сюда хлеб. Я видел благословение. Лучше кусочек хлеба с миром, нежели дом полный заколотого скота с тревогой, с переживаниями, с раздором. Так и написано здесь, раздором. Да. В притче 6.14: коварство в сердце его, он умышляет зло во всякое время, сеет раздор. Сеет раздор. Бог говорит, что он ненавидит. Это ненавидит Бог. Это притча 6 глава, 19 стих, он говорит так. Да. Лжесвидетель, наговаривающий ложь, и посеивающий раздор между братьями. Бог это ненавидит. Братья мои и сестры, поймем, Бог ненавидит сеющего раздор. От чего происходит раздор? Я так занялся этим вопросом, размышляя, что может порождать. Живем мирно, живем хорошо, вдруг возникает пожар, раздор. Что получилось? От чего? Я читаю притчи 13.10. Притчи 13.10. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Вы знаете, что так познаю я сейчас Слово Божие, уже мне уже сейчас 75, я уже сказал, познаю, что высокомерие человека производит раздор. Когда меру себе завышает кто-то, когда-то кто-то ставит себе высокую меру, вот этого может происходить от высокомерия. Апостол Павел очень себя считал малым перед Богом. Я наименьший из апостолов. Вот какая мера в апостола. Я наименьший из апостолов. Когда мы высокомерием себя, это плохо. В послании к Тимофею 2, 3 глава, там с первых стихов написано: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, и потом сребролюбивы, горды, надменны». Но все это возглавляет самолюбие или высокомерие. Мерить себе планку высокую, о что-то о себе, имя себе создать, это, дорогие друзья, опасно на земле. И вот написано, что от высокомерия происходят раздоры. Еще раздоры происходят от вспыльчивости. Не знаю, как это на немецкий переводится, когда человек вспыльчивый, неспокойный, вспыльчивый, вспылит, то есть сразу нервничает, раздражается. В притче 15:18 написано так: «Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю». Видите, вспыльчивый возбуждает раздор. И так и в доме. Посмотрите, кто раздражительный. Там часто ссоры, там часто непонимание. Вспыльчивый человек возбуждает раздор. Где я вспылил, у меня такой характер, говорит, тот или другой человек, или жена там. А этого не должно быть. В нас должен быть характер Христов. И здесь так и говорится во втором стихе, да. А терпеливый утешает расприю. Не утеха утешает, а утешает, тихо, приводит к тишине. Утешает расприю, приводит расприю в тишину. Да. Еще, дорогие друзья, 22 глава, 10 стих притча. Раздор бывает от кощунников. Кто кощунствует? Да, так и написано. Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратится ссора и брань. Прогони кощунника. Дорогие друзья мои, братья и сестры, что такое кощунник? Это тот, кто искажает Слово Божие, кто не покоряется в церкви, вот, ведет себя бесчинно. Вот, о такому Слову Божию говорится, к такому, что прогони кощунника, и прекратятся ссоры. Это, дорогие друзья, очень, ну, приходилось в жизни переживать, и я это видел, как в церкви иногда не знает, что делать с бесчинным человеком церковь, вот с кощунником. А рецепт есть в Слове Божьем. Прогони кощунника, и прекратятся ссоры. Прекратятся. Раздор происходит от наушничества. На ушко что-то шепнуть друг другу, да? От наушничества. Притча 26:20. Где нет больше дров, огонь погасает. И где нет наушника, раздор утихает. Знаете, это наушников было и, ну, мудрые люди, вожди, они всегда должны были прогонять наушника, они всегда приходят. Сталин выращивал этих наушников. И знаете, сколько погибло людей от этого наушничества? Сказали, а этот такой-то говорил на тебя. Он и не думал это сказать. И от этого наговора гибли люди, расстреливали людей от наушничества. На ушко. Человек, который правду говорит, любит правду, он открыто скажет. А кто от наушничеством занимается, он раздоры сеет среди народа Божия, сеет раздоры от наушничества. Еще раздоры бывают от ненависти. Вот кого-то мы не взлюбили, возненавидели, и бывают раздоры. Притча 10:12. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. Вот ненависть, где украдется, она возбуждает раздоры. Знаете, так написано, и возненавидели его напрасно. Возненавидели Христа, первосвященники, книжники. Они его возненавидели за то, что он их обличал. Он не мог молчать, он их называл гробами окрашенными, лицемерами. И они его ненавидели, лютой ненавистью ненавидели Бога. И Писание говорит, и возненавидели его напрасно. Напрасно. Так вот, когда вот эта ненависть вкрадывается, дорогие друзья, она возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. И, дорогие друзья, еще от вражды происходят раздоры. Я читаю Аввакума, пророка, 1 главу, 3 стих. «Восстает вражда и поднимается раздор». «Восстает вражда и поднимается раздор». Вот мы сегодня, дорогие друзья, посмотрели на те причины, которые вызывают раздор. И вот, чтобы в сердце не было, Павел просит церковь в Коринфе, чтобы мне не найти у вас раздору. Где только украдается в общество этот змей, раздор, сколько бывает жертв, сколько бывает ну, разрыть, разорвать что-то, ткань разорвать, разорвать что-то, что все спаянное было, это печально, это горько. И хочется, дорогие друзья, чтобы выслушав это, мы помнили, что мы родственники. Как мудро Авраам поступил. Он, дорогие друзья, сказал, не должно быть раздору между нами, потому что мы родственники. Итак, братья и сестры, вот я хотел на этом, ну и призвать нас к молитве. Призвать к молитве, чтобы мы помолились Господу о том, чтобы избавилась церковь от раздоров, от всего этого, что там ниже описано, я уже все эти качества не перечисляю. Сегодня мы первые заглавные раздоры не было у вас, да. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе, так написал Павел в послании к Римлянам в 12 главе. Пусть благословит нас всех Господь и вас, дорогие друзья, и пусть сердца горят любовью к Богу, ожиданием Его пришествия, дорогие друзья. Мы даже себе не представляем, как близко это пришествие. Бог еще ожидает несколько душ, которые должны войти, дополнить число спасенных, двери спасения закроются. Как будут плакать те, которые не успели войти. Как будут рыдать те, которые просили Ноя, Ной, впусти нас в ковчег. А уже было поздно. Ной говорит, двери не в моей власти. Закрыл за ним двери Бог. Так дверь спасения ныне открыта. Бог призывает всякого прийти к Нему, раскаяться в грехах, стать на путь служения Богу истины. Дорогие, созидать, но не разрывать, не разрушать. Пусть благословит Господь вас, вашу местность и всех нас, гостей ваших, кто приезжает, чтобы мы могли посеять добрые к созиданию и к славе Божией. Аминь. Помолимся Богу. Дорогие друзья, преемственность не всегда легко проходила. Я знаю, что старцы у братьев, которые прошли путь, знали брата Крючкова как верного Божьего раба, который бодрствовал очень над всем этим движением. И так неожиданно инфаркт, сильный инфаркт поразил брата, он еще поболел немного и ушел в вечность. Так, когда собрались все братья, сказали, что такого, как Геннадий Константинович, среди нас нет. Нет такого брата. Но мы знаем, что у Бога незаменимых нет. Когда убили Стефана, то еще Савел стерег его одежды. Кто мог знать тогда, что этот Савел ну, настолько станет Павлом и таким большим тружеником Божиим. Очень молятся все верующие о том, чтобы курс братства был не поменен. Сейчас временно братья возложили ответственность на братьев двоих в Совете Церквей. На брата Антонюка Николая Степановича из Кавказского объединения, как первое лицо, и на помощника ему, это Ефремова Геннадия из Санкт-Петербурга. И они не навсегда уже утверждены, потому что только съезд может решать это. Но до съезда, который будет в будущем году в октябре, через год, там уже будет решаться полная преемственность. Кто примет это служение, ответственное от Бога? А пока вот такое Антонюк и Ефремов, но братья еще составляют пятерку, пять как бы узкий круг, которые, ну, советуются, как вести дело. Это Плет Иван Петрович, если кто знает Плета, он с Среднеазиатского союза, да. Это Иван Яковлевич Антонов, которому в будущем году будет 90 лет. Очень скромный, очень примерный человек. Знаете, это у нас кротость и смирение. Ему 90 лет, он никогда машины не имел своей. Он не имел водителя, чтобы его кто-то возил. А вот очень много сделал для братства. Иван Яковлевич Антонов. Еще без очков читает. Без очков. Но уже сказал мне, что я уже старею. Думаю, что 90 лет уже пора стареть, да. И Михаил Иванович Хорев. Вот их пять сейчас братьев ответственных, или такой узкий круг, в братстве в Совете Церкви. Друзья, вы слышали, что я сказал, что я в ссылку отбывал 3 года на Дальнем Востоке. Но я уже 19 лет в добровольной ссылке там, кроме этой ссылки. Когда там нужда возникла, что очень нужен работник духовный на Дальнем Востоке, братья мне порекомендовали, попросили меня, Борис Яковлевич Шмидт и Давид Андреевич Пивнев, не поехал ли бы ты на Дальний Восток. Получил от Бога свидетельство, что надо ехать. И уже 19 лет я там, на Дальнем Востоке. Что такое Дальний Восток? Кто немножко карту помнит, знает. Это Сахалин, остров Сахалин. Это полуостров Камчатка. Это Магадан, Колыма. Это Хабаровский край, Приморский край и Амурская область. Вот эти районы составляют Дальний Восток. Мы называемся Дальний, потому что от Сибири нам ехать к нам, братьям, 4 суток, или нам к ним. Так он отдаленный, этот Дальний Восток. Но, дорогие друзья, все равно дело Божие, сеются семена там, и до Якутии, вот, Дальний, и на всем севере есть Божьи огоньки. Камчатка была долго закрытым, никого туда не пускали, без пропуска, без приглашения. Теперь открыто, на Камчатке 5 точек на есть верующих людей, вот, которые, дорогие друзья, вот так благовествуют там и миссионеры, а в самом Петропавловске Камчатком церковь 35 членов, вот, имеет диакона, руку положили им на служение, молодежь, и вот так живут. На Камчатке, на Сахалин послан брат из Молдавии, Арнаут. Очень оживилось дело на Сахалине. Там тоже несколько точек нашего братства уже есть, на Сахалине. Ну, а, знаете, в Комсомольске на Амуре было такое, 4 бабушки молились, 4 бабушки. И никого, никто, служил солдатик там в армии, и увидел эту нужду и посвятил себя, он сам с Ташкента, посвятил себя к Дальнему Востоку. Отслужил армию, возвратился домой, а ему родители говорят, говорит, я посвятил себя Дальнему Востоку, я поеду. Плакать давай, куда ж ты в эти холода? Ну, Комсомольск очень криминальный город, там жулья полно и все.
И он все же таки верно остался своему обещанию, поехал в Комсомольск. Вот, вскоре там женился, имеет 7 детей, и 2 взял еще с приюта. Вот, и уже церковь там 100 человек. Уже, дорогие друзья, ну, можно радость, молодежь есть, дети есть, хор есть. Вот что может Бог там на Дальнем Востоке. Есть такая совгавань там, советская гавань, где Бойко когда-то сидел, брат, в заключении, в лагерях. Там в поселке Ванино 6 сестер молились Богу. Вот, ко мне приехал брат, который уверовал в лагере от свидетельства нашего. И в Хабаровск приехал, чтобы немножко там мне помочь. А я говорю, вот сестры вопиют с Ванино, поедем на недельку. Вот, побыли неделю там. Я говорю, останься еще на неделю, я уеду, у меня там ждет труд. Остался уже 18 лет там, брат. Церковь тоже свыше 60 человек. Вот Ванино, и, ну, там и филиальчики есть небольшие вокруг. Но это коротко вам. Мы имеем общение молодежи 2 раза в год. Собираем всю молодежь Дальнего Востока. Бывают покаяния большие среди молодежи. Молодежь хорошая у нас. Мы стараемся, ну, молодежь удерживать от мод всяких, от вольностей всяких, чтобы и волосы нормально причесаны, и одежда соответствовала. У нас детские лагеря проходят. Мы очень далеко доставляем детей в лагеря, нам очень дорого. Но потом видим, когда каются дети в лагере и становятся возрожденными, нас это радует. Затраты у нас большие. 700 километров везем детей для лагеря и больше. В этом году санстанция попыталась закрыть наш лагерь. Вот, потому что мы, ну, не подвластны никому, мы только Богу. И, знаете, администратор этого села, где у нас лагерь, говорит, они не имеют права на вашу территорию заходить, это частное дело. Но когда с ними пришел, моргает, пустите нас. Санстанция пришла большая комиссия, посмотрели, а у вас беседы, а какие у вас беседы? И брат говорит ответственный, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Хорошие беседы. А что вы поете? Дети спели несколько песен, они вообще. Посмотрели, как дети спят. Мы очень долго, у меня было такое задание построить печку, чтобы самим хлеб печь там, в лагере. Дал нам Бог эту милость. Мы печем такой хлеб, как раз этот пекарь достает, значит, такие булки хлеба аж переворачиваются за форму. Они сфотографировали этот хлеб, как печется. Увидели, как дети кушают. Мы каждый год выращиваем там в селе бычка хорошего. Вот уже он куплен на следующий год. Вот так потихонечку, дорогие друзья. И наши детки оздоравливаются. Мы отдельно мальчиков проводим лагерь 10 дней. А мальчики, значит, окончившие 1 класс и до 14 лет. И также потом и девочки. И, знаете, очень хорошо, хоть устаем за это время с детьми, но строгий режим, строгий порядок, и детки много научаются в этих лагерях. Так и живем помаленьку. Проводят курсы, помогают нам братья библейские проводить, семинары, занимающиеся с детьми. Живем жизнью братства. Хотя так мы далеко находимся от вас. От вас 10 тысяч километров. Ну, я немножечко хотел поделиться нашим служением там. Я прошу уже подмены. Вот мои уже братья-ровесники сидят, а я еще такую ответственность большую несу. Прошу, братья, не ждите, пока я уже упаду. Давайте, чтобы кого-то подготовить на то служение, чтобы заменили меня там, на Дальнем Востоке. Ну, как мы живем, допустим? Ну, вот жили, знаете, такое условие было жизни, как приехали. Туалет на улице. Туалет на улице. Печку топили дровами и углем. Уголь очень плохой. Сеем, чтобы он горел хоть как. И как Шахтеры выходим после этого просева угля. А 10 ведер надо сжечь угля, чтобы то тепло было. Морозы большие. Приехали американцы посмотреть. Туалет нельзя выкупать яму. Воды, очень почва, вода близкая. Ставим ведерко там. Они носы позакрывали, одеколон взяли в руки, чтобы это, и хохочут. Значит, какая культура в России, да? А потом, знаете, а я им говорю, а я пастырь, а я ж после вас еще выношу эту ведерко. Вы же эту не учли еще. И мы не роптали, слава Богу, несли служение и несем. Сейчас улучшилось у нас. Сейчас Бог пошел навстречу, после 13 лет нам подвели в дом отопление центральное, и ночью, и днем одинаковая температура. Я подстроил там, сделал себе и унитаз в доме. Ну, совсем другое дело немножко. А вот 13 лет так пришлось жить. Голодные ни разу не были. Огород дает нам очень хорошие доходы. Помидоры в Хабаровске растут великолепные. Собираем много. В этом году около полутонны мы собрали помидор. Отсылаем на Камчатку, на Сахалин, где вообще ничего не растет. Люди в восторге, да, от помидор. Заготавливаем много в зиму различных салатов. И также помидоры закрываем, огурчики. Все это в Хабаровске растет. Ну, вот так что. Медведи по улице не бегают, не бегают. В тайге они их можно встретить, а на улице нет. Тигры водятся, тигры. Да, братья наши поехали за орехом кедровым. И едут, а посреди дороги кошечка лежит на 250 килограмм. У нее сигнал, она ухом не ведет. Усами только моргает и все. Братья перепугались, а УАЗик брезентовый такой, помните УАЗик 60? Еле развернули этот УАЗик и шапки держали только, потому что они поднимались от страха видеть такую кошечку. Ну вот, вот и там и много хорошего есть у нас, и много радости. И, так сказать, вот так и живем. Дети мои все на Украине. Я говорю братьям, наверное, такого глупого, как я, нет. Всех детей оставил на Украине, внуков. У меня 36 внуков, из них уже 13 члены церкви. Вымаливаю всех. И 7 детей у меня тоже все верующие. Я очень благодарен Богу за это. И вам, что вы послушали нас. Спасибо вам.